Газа сегодня в результате удара израильской авиации убиты 5 боевиков «Хамас». В ночь на среду боевик группировки «Исламский джихад» погиб в результате такого же удара у лагеря беженцев «Буреч», сообщили местные медики. По данным агентства «Франс Пресс», со времени возобновления в ноябре израильско-палестинских мирных переговоров погибли более 200 человек. Израиль наносит удары по палестинским экстремистам в ответ на ракетные обстрелы его территории. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с новостями вы можете также в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде проходит загадочный форум сторонников Дмитрия Медведева. Журналистку Наталью Марарь по-прежнему не пускают в Россию. Международный виолончельный фестиваль памяти Мстислава Ростроповича в Москве. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – выборы. Дмитрий Медведев продолжает предвыборную кампанию. Она несколько отличается от кампании его предшественника, нынешнего президента Владимира Путина. Несмотря на мобилизацию разнообразных прокремлевских структур, политических, медийных, финансовых, никакой специальной кампании Медведев не ведет. Он просто разъезжает по российским регионам в качестве первого вице-премьера и от лица правительства раздает обещания и рассказывает о планах развития страны. От участия в дебатах, как и вообще от всех формальных предвыборных мероприятий, Дмитрий Медведев отказался. И вот небольшое исключение. В Нижнем Новгороде прошел форум сторонников Медведева. Впрочем, его подготовка была окутана тайной, и приняли в нем участие не совсем те, кто собирался. На очереди наша рубрика «Выборы» рассказывает наш нижегородский корреспондент Лира Валеева.
В Нижнем Новгороде открылся форум сторонников главного кандидата на пост президента России Дмитрия Медведева. Мероприятие, оплаченное из средств его предвыборного штаба, проходит в одном из крупнейших российских выставочных комплексов – на Нижегородской ярмарке. Эта встреча стала единственным диалогом преемника Владимира Путина с населением за всю его избирательную кампанию. Сегодня на форум сторонников Медведева съехалось 300 человек, в том числе 100 гостей из других регионов. Встреча была посвящена самым актуальным темам, как выразился Медведев, всему тому, что у нас пока еще, мягко говоря, не на уровне. Это приобретение жилья и жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, а также размер трудовых пенсий, который, как пообещал сегодня кандидат в президенты, должен увеличиться до 5 500 рублей. Визит высокого гостя в Нижний Новгород затруднил движение на дорогах. По пути следования кортежа Медведева были выставлены многочисленные наряды милиции и ДПС. А накануне нижегородская милиция без видимых причин задержала 2 нацболов – Александра Лоскуткина и Михаила Носова. Другая Россия связывает этот инцидент с визитом кремлевского кандидата. Медведева сегодня ждали также в Нижегородском государственном университете. По сообщениям нижегородских информационных агентств, его предвыборный штаб дал установку, что кандидат в президенты должен быть окружен молодежью. Но, как сообщила пресс-секретарь ННГУ Антонина Кашкарова, в последний момент встреча со студентами была отменена.
Он в ННГУ не приезжает. По последней информации, которая есть, все это долго планировалось, там долго готовились, но в итоге выяснилось, что в университет он не приезжает.
Как показал последний опрос Нижегородского фонда «Открытая социология», 72% нижегородцев готовы поддержать кремлевского кандидата на предстоящих выборах. Ожидалось, что приглашение на мероприятие с участием Медведева получат активисты пропрезидентских молодежных организаций, но этого не произошло. Пресс-секретарь Нижегородского отделения «Молодой гвардии» Мария Поветкина отказалась от комментариев.
Я вообще не знаю, почему вы мне звоните, на самом деле. Это не «Единая Россия», не мы, а не комментируем эту ситуацию.
Лидер одной из нижегородских пропрезидентских молодежных организации «Регион 52» Кирилл Белов вовсе не знает о планируемом форуме сторонников Медведева.
Я не обладаю информацией, чтобы вам сказать точно, стоит он или нет.
Активисты оппозиционных объединений в число делегатов тоже не попадают, говорит лидер нижегородских нацболов Илья Шамазов.
Более того, насколько я знаю, на форум сторонников должен был готовить Кирилл Белов. Другое дело, насколько широко должны были сторонники быть представленными. То есть, скорее всего, некоторые студенты, которые прошли фильтрацию, их список прошел через друг Кирилл. Скорее всего, так.
Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Продолжим тему. Об особенностях избирательной кампании кандидата от «Единой России» Дмитрия Медведева мой коллега Марк Крутов побеседовал с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований, политологом Александром Кыневым.
Какой была предвыборная кампания Дмитрия Медведева по форме и по содержанию? Напомнила ли она вам какие-то из предыдущих президентских кампаний в России?
На мой взгляд, нет. Я думаю, что кампания Дмитрия Медведева с точки зрения прошлых выборов, наверное, проходила гораздо более мягко, если это так можно выразить. То есть агитация шла скорее косвенным путем, то есть с точки зрения того, как вели себя региональные власти, как вели себя чиновники, прямых призывов голосовать за Медведева было не очень много. В основном поддержка кандидата носила характер поддержки курса Путина, поддержки стабильности, поддержки всего того хорошего, значит, что было сделано за минувшие годы. То есть в этом смысле власти вели себя более мягко, чем они себя вели в ходе осенней кампании. Но оно и объяснимо. Политическое поле полностью зачищено, фактически никакой реальной оппозиции не осталось. Штабы в регионах, по сути дела, у многих оппозиционных кандидатов присутствуют чисто номинально. Поэтому в этом смысле такого явного стимула перегибать палку, наверное, из начального властей регионов не было. Поэтому они старались акцентировать внимание как бы на всем хорошем, вполне резонно полагая, что, значит, акцент на достижениях власти за все последние годы, активная реклама национальных проектов, там достижения в социальной политике будут восприняты как агитация за Медведева. И несомненно, что именно так это в регионах и воспринимается. Кстати, тот факт, что господин Медведев не ушел в предвыборный отпуск и не уходил на дебаты, тоже, в общем-то, работает в этом же ключе. То есть все его активные поездки по регионам, если вы посмотрите за февраль, он активно перемещался, практически каждый следующий день он был в новом регионе, выступая на всевозможных совещаниях, съездов учителей, многодетных матерей, значит, аграриев там и так далее. И почти везде он говорил о продолжении курса минувших лет, значит, говорил о достижениях, сколько чего сделано, сколько там потому-то нас проекту выделено денег, но при этом старательно избегал слова «выборы» и говорил так, как будто он уже фактически является главой государства, и говорил просто, значит, о планах на ближайшее время, только преподносил это не как предвыборное обещание, а как уже конкретные свои планы, как будто он уже по факту является главой государства.
А почему партия «Единая Россия», которая выдвинула Дмитрия Медведева кандидатом в президенты, осталось немного в стороне от его кампании?
То, как проходит президентская кампания, это просто наглядный индикатор, что никакой партийной системы в России не существует. Возникает парадокс. Гражданам всю осень объясняли, что есть такая партия «Единая Россия», что именно она олицетворяет план Путина и так далее. Проходят выборы, и партия публично исчезает из политического пространства. То есть такое ощущение, что «Единая Россия» вообще не играет в государстве сегодня никакой роли, как и все остальные партии. То есть, на мой взгляд, вот эта вот кампания, она просто подчеркивает, что вся партийная система носит глубоко имитационный, глубоко вторичный характер, и никто всерьез партиями не считается, даже с «Единой Россией», которая, по сути дела, не оказывает никакого влияния на кампанию выдвинутого. Ей же формальный кандидат, и, как мне кажется, сама не очень сегодня понимает вообще, какая у нее идеология.
Мнение эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, политолога Александра Кынева, с которым беседовал Марк Крутов. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. Предварительная информация, авария произошла по вине водителя. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина, которого власти первоначально отказывались отпустить из тюрьмы для участия в похоронах. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем, помимо форума сторонников Дмитрия Медведева, о котором вы слышали несколько минут назад, похороны в Минске Ирины Козулиной, одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина, о чем я упомянул в сводке новостей, и история выборов в России, выборов президентских. Очередной репортаж Данила Гальперовича из специального цикла «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем по традиции с тем, который мы так называем обобщенно российскими. Пожалуйста, вам слово.
Да, ну, собственно, большое внимание европейская пресса уделяет президентским выборам или тому, что так называется, тому событию. И Le Monde пишет на эту тему. Путин уже пометил территорию, сохранив за собой пост премьер-министра. Он представил программу вплоть до 2020 года, как будто единственная задача будущего президента – воплощать в жизнь его идеи. Но Путин может просчитаться, если думает, что Медведев всем ему обязан, и потому будет в его полном подчинении. Став президентом, молодой Медведев обоснуется в Кремле, традиционной резиденции власти в Москве. Он станет главнокомандующим армией. Он получит возможность назначать премьер-министра и отправлять его в отставку, не давая объяснений. Именно он будет представлять Россию на крупных международных саммитах вроде G8 или встречи на высшем уровне США. Медведев уже дал понять, что он не клон Путина. Он начал формировать себе имидж либерала. «Свобода лучше, чем не свобода», заявил он, имея в виду как свободу слова, так и свободу предприятий, которые он хочет освободить от назойливого бюрократического руководства. Он никогда не разделял путинскую идею суверенной демократии, являющуюся прикрытием для авторитаризма. По его мнению, демократия – понятие, не нуждающееся в прилагательных. Путин выбрал Медведева сознательно. Почему? Из ответа на этот загадочный вопрос проистекает прогноз того, каким будет президентство Медведева. Одно можно сказать точно. Нынешняя передача власти – результат нестабильного соотношения сил между различными кланами российской власти, а также силовиками, спорящими между собой за влиятельные должности и объединяющимися только для борьбы с либералами. Первые заключения о намерениях Медведева и его свободе маневра можно будет сделать, когда он начнет подбирать себе команду. Я тут же без перерыва. Еще один забавный аспект этой же темы. Эми Феррис Ротман, Джеральд Трибьюн, еще об одном аспекте предвыборной кампании. Статья называется «Медведев сталкивается с проявлениями антисемитизма». Утверждения националистов о том, что избранный преемник Владимира Путина, Медведев, имеет еврейские корни, привели к проявлениям антисемитизма на обочине предвыборной кампании в России. Однако некоторые националистические организации указывают, что девичья фамилия матери Медведева Шапошникова, еврейская, а посему он не годен в президенты. Первый вице-премьер, который уверен в своей победе на выборах, в воскресенье заявил, что принадлежит к Русской православной церкви. В 90-х они говорили, что Ельцин еврей. Тоже говорили о Джордже Буше, отметил Пинхас Гольдшмидт, который является председателем конференции европейских раввинов. На сайте одной ультраправой организации «Движение против нелегальной иммиграции» есть форум, где десятки пользователей обсуждают корни Медведева, и многие называют его евреев бранными словами.
Какая газета?
Это Джеральд Трибьюн, британская.
У нас осталось еще около минуты. Андрей, опять российская тема будет следующая, на ваше усмотрение, или европейская?
Да, вы знаете, Матильда Гуанек, швейцарская «Лютам», об очередном кризисе в российско-украинских газовых отношениях. Это называется «Дипломатия щипцов». Всего две недели назад был поставлен первый ультиматум, и в последний момент найдено соглашение по газовым вопросам между двумя соседями. А Россия уже вновь грозит сократить поставки газа Украине. Причина – долг в 1,5 миллиарда, который президент Ющенко в ходе встречи с Владимиром Путиным 12 февраля обещал погасить. Но потом в дело вмешалась блондинка Юлия Тимошенко. 22 февраля премьер-министр, в свою очередь, отправилась в Москву и поставила под сомнение соглашение, подписанное недели ранее, чтобы показать русским и своему электорату, что переговоры надо вести с ней, а не с президентом. Российские и украинские СМИ по этому случаю стали карикатурно изображать президента Ющенко марионеткой в руках своего премьера. Владимир Путин, которого, похоже, не слишком волнует очевидная проблема лидерства между двумя главами украинской исполнительной власти, решил нанести еще один удар, выдвинув во вторник второй ультиматум. Если до 10 часов следующего понедельника Украина не погасит долг, «Газпром» на четверть сократит поставки газа в эту страну.
Блондинка Юлия Тимошенко мне очень всего понравилась, больше всего понравилась из всего, что было сказано.
Ну, собственно, она действительно блондинка.
Ну, действительно, она брюнетка, она сейчас блондинка. Спасибо большое, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с последними материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Корреспондента российского журнала «New Times» Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. Как сообщила Марарь в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну. О подробностях дела Наталья Марарь рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О задержании журналистки российского журнала «New Times» Натальи Марарь в московском аэропорту Домодедово стало известно сегодня утром. Гражданка Молдавии Марарь прилетела в Москву вместе со своим мужем и коллегой Ильей Барабановым. Их брак был зарегистрирован 23 февраля. Однако в аэропорту супругов остановили пограничники, говорит Наталья Марарь.
Они долгое время изучали мои документы в кабинете, я стояла за дверью. А потом вышли и сказали, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, я буду сейчас отправлена обратным рейсом в Кишинев. Сказали, что вот у нас есть предписание о непропуске вас на территорию Российской Федерации, мы ничего не знаем, дана команда сверху. Все попытки наши узнать, что за команда сверху и кем она дана, безуспешная. То есть никто до сих пор нам так и не сказал, чья это команда, кто является ее инициатором, кто подписал документ. Нам просто говорят, что дана команда сверху. И все. Меня не пускают.
В декабре прошлого года Наталья Марарь, которая на законных основаниях работала в Москве и возвращалась из командировки в Израиль, уже было отказано во въезде на территорию России, говорит ее адвокат Юрий Костанов.
Никакого решения о ее нежелательности ей никто не сообщал. Ей просто сказали, что мы вас не пускаем, потому что вы представляете угрозу, а дальше уже расшифровки нет. Они просто сослались на пункт 1 статьи 27 закона о въезде-выезде. Что конкретно имеется в виду, и так никто не объявил. Она имела здесь место жительства и постоянную работу. У нее еще полгода длилось мое разрешение на проживание в России. И для того, чтобы эти полгода сократить, чтобы досрочно аннулировать разрешение, надо было, чтобы было принято соответствующее решение, и она была уведомлена, ей предоставлена возможность судебного обжалования, она имела право здесь жить, пока суд не примет решение такого.
Адвокату Костанову, кстати, сегодня так и не позволили пообщаться со своей доверительницей. Его просто не допустили в нейтральную зону аэропорта Домодедово. Теперь он намерен обжаловать действия пограничников. Ну а пока Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов остаются в аэропорту, говорит Илья Барабанов.
Сейчас мы здесь вдвоем, пограничники с нами уже не контактируют, они просто за нами наблюдают, что ли, пересматривают. И никаких новостей, никто на нас больше не выходит. Мы заявили о том, чего мы хотим получить. Либо Наташу все-таки пустят в страну, и здравый смысл возобладает. А либо мы хотим, чтобы к нам приехал сюда кто-то из компетентных сотрудников Службы экономической безопасности ФСБ России. Эта служба занималась делом Наташи после ее декабрьской высылки. И объяснил, почему Наталья Марарь является там угрозой обороноспособности и национальной безопасности государства.
Между тем, российское агентство «Интартас» распространило сообщение со ссылкой на сотрудника аэропорта о том, что Наталья Марарь согласилась покинуть Россию завтра утром. Однако ее супруг эти сообщения опроверг. А 13 марта в Мещанском суде Москвы пройдут предварительные слушания по жалобе Натальи Марарь на действия представителей российских властей, запретивших ей въезд на территорию Российской Федерации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». «Газпром» снова грозит Украине перекрыть вентиль, если она, в частности, полностью не погасит долг за поставленное топливо в размере более полутора миллиардов долларов. Украинский президент Виктор Ющенко вину за обострение газового конфликта с Россией возлагает на правительство Юлии Тимошенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
О готовности прибегнуть к санкциям против Украины, которая полностью так и не рассчиталась по долгам и отказывается подписывать новые соглашения о поставках топлива, накануне заявил официальный представитель российского «Газпрома» Сергей Куприянов.
Неоформленное потребление российского газа на Украине продолжается. В настоящее время на территории республики осело уже 1 миллиард 900 миллионов кубометров российского газа. Дальше, очевидно, так продолжаться не может. Поэтому для обеспечения своих экономических интересов. В случае, если все необходимые документы не будут подписаны, в связи с неплатежами за газ, поставки газа для потребителей Украины будут сокращены 3 марта с 10 часов утра на 25%.
Этому заявлению предшествовал телефонный разговор президента Ющенко и Путина, которые еще 12 февраля договорились по решению газовых проблем. После беседы со своим российским коллегой украинский лидер потребовал от правительства немедленно погасить весь долг перед «Газпромом». О выполнении этого поручения премьер-министр должна была отчитаться перед президентом утром во вторник. Однако из-за обострения гриппа Юлия Тимошенко не смогла встретиться с главой государства. Вместо нее к Ющенко пришел первый вице-премьер Александр Турчинов. Он рассказал, что правительство в общем уже перечислило «Газпрому» более миллиарда долларов, но по-прежнему не признает часть долга. Александр Турчинов. Единственная сумма, которую не признает украинская сторона, ни Кабинет министров, ни Нафтогаз Украины, это около 80 миллионов долларов. Эти деньги были начислены мошенниками за газ, поступивший в 2006 по более высокой цене 2007 года. Соответствующие документы находятся в судах. И мы надеемся, что судебная власть и силовые структуры поставят точку в этом вопросе. Очередное обострение отношений между Киевом и Москвой на энергетическом фронте эксперты связывают не только с задержкой выплаты долга, но и нежеланием Тимошенко допускать российского монополиста на украинский рынок. Ранее президенты Путин и Ющенко договорились, что на смену посредникам Росукрэнерго и Укргазэнерго придут два новых совместных предприятия, которые на паритетных условиях создадут «Газпром» и «Нафтогаз». При этом, как отмечают эксперты, «Газпром» сможет получить доступ уже не к 25%, как сейчас, а к половине украинского газового рынка. Пересмотреть эти договоренности премьер Юлия Тимошенко безуспешно пыталась на минувшей неделе в Москве. Новый ультиматум «Газпрома» появился после того, как украинское правительство в очередной раз заявило, что не собирается создавать СП с российской стороной. Говорит эксперт по энергетическим вопросам Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Амельченко.
Идет борьба за ликвидный сектор потребителей, то есть это промышленных предприятий. То есть сейчас поставки в этот сектор осуществляет компания «Укргазэнерго», и «Нефтегаз», находясь в очень сложной финансовой ситуации, пытается занять эту нишу.
Россия добивается подписания выгодных ей соглашений, а Тимошенко настаивает на прозрачных схемах поставок газа, продолжает Владимир Амельченко.
Тогда надо будет каким-то образом пересмотреть договоренности президента, потому что пока что те в рамках тех договоренностей, которые сейчас существуют на данный момент, это устранить и вообще без «Газпрома», его аффилированных каких-то структур в Украине, это только надо нарушить договоренности президентов. И я думаю, в Украине необходимо принять закон о постепенном открытии рынка, как это было в Европе, в Евросоюзе, для иностранцев в газовом секторе.
Юлия Тимошенко хотела бы перейти к межправительственным соглашениям и в их рамках к прямым контрактам о поставках газа, которые действовали еще несколько лет назад между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Рейтинг самого популярного сегодня на Украине политика, премьер-министра, продолжает стремительно расти. И в том числе по этой причине, как считают политики и эксперты, Тимошенко пытается убедить Москву, что договариваться по ключевым вопросам, включая и газовый, следует с ней, а не с президентом Ющенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондента российского журнала «New Times» Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. Как сообщила Марарь в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну, несмотря на ее брак с российским гражданином. Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. В автобусе, который следовал из Паттайи в Бангкок, находились 40 человек. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Власти первоначально отказывались отпустить его из заключения для участия в похоронах. В знак протеста Козулин объявил бессрочную голодовку, и 26 февраля ему был предоставлен отпуск из колонии на 3 дня. Украина выплачивает долги за газ, поставленный в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Как сообщили в газовом концерне, до сих пор не подписаны контракты на поставку российского и среднеазиатского газа украинским потребителям. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал Турцию не затягивать военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. В четверг глава Пентагона проведет в Анкаре переговоры с турецкими руководителями. В секторе Газа сегодня в результате удара израильской авиации убиты 6 палестинских боевиков. В Великобритании произошло самое сильное за последние 25 лет землетрясение. По данным британской геологической службы, его сила составляла 5,3 балла. Эпицентр находился в графстве Линкольншир. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На сцене концертного зала имени Чайковского Московская филармония представляет Международный виолончельный фестиваль памяти Мстислава Ростроповича. 28 февраля Кшиштоф Пендерецкий продирижирует собственным концертом для 3 виолончелей с оркестром, а Давид Герингас – сочинением Родиона Щедрина «Гамлет-баллада». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Автор идеи фестиваля – виолончелист Борис Андрианов.
Эта идея фестиваля родилась у меня еще при жизни Мстислава Леопольдовича. В жизни так сложилось, что его не стало, и, конечно, не могли вот не посвятить его памяти этот фестиваль. И я думаю, что Мелочель и Ростропович мы отождествляем эти два понятия, потому что человек сделал столько, как никто другой, для развития нашего инструмента.
Идея виолончельного фестиваля, посвященного Ростроповичу, пришлась по нраву директору Московской филармонии Алексею Шалашову.
Вот скоро год, как не стало Мстислава Леопольдовича, и так мало действительно специальных мероприятий о его памяти посвященным. Но это не просто собрать великих музыкантов, а именно только большие музыканты, достойные участвовать в концертах памяти этого гениального музыканта.
В концертах фестиваля принимают участие музыканты разных поколений, но все они считают себя в той или иной степени учениками Мстислава Леопольдовича. Кто-то, как Давид Герингас, учился у него самого, кто-то у Давида Герингаса. Сам Давид Герингас будет дирижировать сочинение Родиона Щедрина «Гамлет-баллада», и он же принимал участие в первом представлении «Гамлет-баллада» в Японии.
Мстислав Леопольдович дирижировал эту премьеру, и играло 1066 виолончелистов. Причем он не согласился с этой цифрой, он сказал, что нет, на самом деле было 1067. Не забывайте меня, я тоже виолончелист.
В Москве в исполнении «Гамлет-баллады» примут участие около 70 московских виолончелистов. Родион Щедрин добавляет.
Заказ я получил этот от Японии. Меня он удивил. Но прежде всего мне прислали все данные на этот зал в Японии, где помещалось помимо 1000 виолончелистов и 1000 футляров для виолончели огромное количество публики. Сочинение не слишком большое, 17 минут идет. Мне кажется, 1000 виолончелистов слушать дольше опасно.
В концерте также будет исполнено сочинение «Слава, слава», написанное Родионом Щедриным к юбилею Ростроповича. Дирижировать этим произведением будет Денис Карпанев, хотя вначале надеялись на Кшиштофа Пендерецкого. Я приехал не до конца, зная всю программу концерта, считал, что буду дирижировать только собственным сочинением, а здесь узнал, что должен дирижировать еще и произведением Родиона Щедрина, но делать этого я не буду, так как не приучен к экспромтам. Мое собственное сочинение было написано по заказу Токийского оркестра и впервые исполнено в 2001 году. В мире есть много прекрасных виолончелистов, и мне хотелось написать сочинение не для одного из моих друзей, а сразу для нескольких. Правда, мой друг Ростропович мне отказал, сказав, что с другими виолончелистами не выступает. В принципе, это концерт в барочном духе, называется «Концерто Гросса», написан для 3 виолончелей с группами инструментов. Всех, кто придет 28 февраля в концертный зал, ждет сюрприз – исполнение сочинения Родиона Щедрина, написанное на смерть Мстислава Ростроповича, которое называется «На пасашок». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Про Параллельно с кинофестивалем в Каннах пройдет очередной кинорынок «Марше дю фильм», так называемый кинофестиваль для продюсеров. Кинорынок собирает представителей ведущих кинокомпаний. Здесь демонстрируется более 900 фильмов, половина из которых мировые премьеры. Просмотры проходят в 18 кинозалах. В этом году кинорынок будет открыт с 14 по 23 мая. Художник Александр Пономарев удостоен звания офицера французского ордена за заслуги в литературе и искусстве. Среди последних проектов Пономарева – инсталляция «Волна», составляющая часть экспозиции российского павильона на Венецианской биеннале 2007 года. Работа «Душ», выполненная совместно с Арсением Мещеряковым. На второй московской биеннале современного искусства «Весна 2007 года» Пономарев показал свой проект «Секретный фарватер» со всплывающей подводной лодкой. Ранее эта инсталляция была представлена в Париже при содействии Лувра. В Московском кинотеатре «Художественный» 27 февраля открывается круглогодичный фестиваль документальных фильмов «Окно в Россию. Золотая коллекция». Своей целью организаторы ставят возрождение регулярного проката документальных лент. Открывается фестиваль показом фильмов «300-летие царствующего дома Романовых» 1913 года, «Балтийский флот» также 13-го, «Лев Николаевич Толстой» 11-го и «События в Остапове и похороны Льва Толстого» 1910 года. В дальнейшем планируются показы кино Дзиги Вертова, «Москва на экране», военные фильмы Романа Кармена. Петербургское издательство «Евразия» выпустило исследование Юрченко «Книга Марко Поло. Записки путешественника или имперская космография». Исследователь задается вопросом, как мог простой венецианский купец описать 500 городов от Персии до Японии. Ни один из средневековых путешественников, поясняет Юрченко, не упоминает более 100 населенных пунктов. Книга Марко Поло сопоставима только с арабо-персидскими космографиями, однако в них сведения запаздывают на 100-200 лет, тогда как Поло владеет актуальной секретной информацией. Следовательно, он имел доступ к государственному каталогу городов династии Юань. Он излагает содержание карты Монгольской империи. По своему содержанию сочинение Марко Поло, считает петербургский автор, не книга странствий, а имперская космография. То, о чем говорится в его сочинении, мог знать только дипломатический агент великого хана Хубилая, начавший службу гонцом и продолживший ее в роли разведчика внешних границ империи. Ни купцам, ни путешественникам было не под силу собрать в одиночку такой объем сведений. Исследование Юрченко занимает почти 900 страниц.
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете продолжаются ожесточенные споры по косовскому вопросу. Жанры самые разные, от геополитических рассуждений до личных воспоминаний. С последних и начнем. Эдуард Лимонов в статье «Нацбол номер 4», опубликованной на сайте Грани.ру, напоминает свою собственную роль, которую, если верить писателю, он сыграл в защите сербских интересов. Лимонов пишет.
Имитационная власть продолжает устраивать потемкинские деревни где только может. Преемник господин Медведев отправился в Сербию. Поездка осуществляется с той же целью, что и полет господина Путина в Чечню. Помните, на истребители, чтоб круче было в начале 2000 года перед первыми его выборами. Ни стыда у них, ни совести. В феврале 2008 года Кремль изображает себя другом Сербии. Посмотрим, останется ли он другом Сербии в апреле. Уверен, что нет. Интересно, читают ли юные зомби из прокремлевских движений мою книгу рассказов о сербских войнах «Смрт»? Если читают, не видят ли они явной, наглой лжи своих хозяев из Кремля, неуклюже пытающихся изобразить меня неким проамериканским политикам, предателем якобы России. Юные хмыри, «Откройте глаза! Я один в начале 90-х годов защищал честь России в Сербии».
Теперь от горячей публицистики лидера запрещенной НБП к взвешенному политологическому суждению эксперта. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» можно прочесть статью главного редактора этого издания Федора Лукьянова «Деградация мира». Название не случайное. По мнению Лукьянова, то, что происходит вокруг Косово, вписывается в общий процесс деградации международных институтов.
Все участники косовской коллизии апеллируют к международному праву. Все твердят о желании решить вопрос на основе признанных норм. Процесс же полностью вышел за рамки правовых процедур. Совет Безопасности ООН вне игры, а легитимность нового государственного образования надолго останется предметом споров. Москва и Белград обвиняют в этом инициаторов косовской независимости любой ценой – США и Западную Европу. Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и прочие единомышленники Приштины считают, что обструкция Низкая позиция России в Совбезе ООН еще больше ослабила этот орган. Между тем, ничего нового не произошло. Международные институты утрачивают влияние уже полтора десятилетия.
Федор Лукьянов считает, что процесс, как он выражается, деградации международных институтов, начался после окончания Холодной войны и является естественным результатом этого исторического события.
С окончанием Холодной войны все изменилось. Победившая сторона тяготилась ограничениями, которые накладывали правила предыдущего периода. Но проигравшие не имели возможности настаивать на полноценном применении этих правил. В результате правовое оформление политики постепенно стало превращаться в ритуал, а не в сущностный процесс выработки решений.
В чем же проблема с содержательной точки зрения? Почему международные институты вступили в период глубокого упадка? Мнение главного редактора журнала «Россия». В глобальной политике.
Основная коллизия заключается в противоречии между формирующейся многополярностью международной системы и неэффективностью многосторонних институтов. Растет количество государств, которые заявляют право на то, чтобы участвовать в определении правил игры. Существующие институты были приспособлены для нужд двухполюсного мира. Они еще могли как-то функционировать в условиях, когда требовалось лишь формальное утверждение решений, принятых за их рамками. А вот механизмы эффективного согласования интересов различных участников мировой политики в явном дефиците. Перелом рубежа 80-х-90-х годов прошлого века оказался не финалом, а стартом болезненного процесса глобальной трансформации. От конфронтационной стабильности с четкими правилами к чему-то новому. Пункт назначения не ясен. Движение продолжается.
Не исключено, что нынешняя косовская коллизия войдет в будущие учебники истории как один из факторов, повлиявших на смену всей системы международных отношений. Вопрос только в том, как эта смена будет происходить, и не поставит ли она под вопрос безопасность во всем мире. Так или иначе, ситуация вокруг Косово требует кропотливого дипломатического труда, а не громких и безответственных заявлений, которые в последние дни прозвучали из уст российских официальных лиц Дмитрия Рогозина и журналиста государственного телеканала. Я имею в виду скандал, связанный с фактическим оправданием убийства Зорана Джинджича в эфире РТР. Получается, что российские пропагандисты говорят одно, а позиция страны совсем иная. Об этом Федор Лукьянов, автор статьи на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Комментарии относительно Косово как-то идут по нарастающей. Наше телевидение всегда подхватывает эту волну очень охотно. Правда, по прежнему опыту можно сказать, что если руководство страны начинает ощущать, что где-то перейден рациональный рубеж, то это моментально прекращается. Вот посмотрим, как будет.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. Корреспонденты российского журнала New Times Наталью Марарь вновь не пускают на российскую территорию. Ее задержали сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово. Российское посольство в Таиланде подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса, следовавшего из Паттайи в Бангкок. Среди пострадавших десятки людей. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина, которого власти первоначально отказывались отпустить из тюрьмы для участия в похоронах. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Всемирный банк предоставил России заем в размере 200 миллионов долларов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках проекта, как говорится в сообщении банка, планируется в частности испытать механизм распределения на конкурентной основе грантов городам, внедряющим рыночные принципы в сфере ЖКХ, а также укрепить социальную защищенность уязвимых групп потребителей. Также эти средства будут использованы для технической поддержки подготовки программ инвестиций с целью повышения энергоэффективности отрасли. Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны до 2020 года, заявил руководитель Федерального агентства по энергетике Дмитрий Аханов. Ранее сообщалось, что документ предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1.5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. При этом предполагается оптимизация потребления газа на объектах электроэнергетики, прежде всего за счет внедрения современных технологий его сжигания, а также программ энергосбережения, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Крупнейшая металлургическая компания России, Евразгрупп, зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку 10% акций компании DeLong Holdings, одного из трех частных производителей стали в Китае. Согласно достигнутым договоренностям, уже в 2008 году доля Евразгрупп в ее уставном капитале может быть увеличена до 74%, а после 2011 года до 100%. Сообщается, что общие затраты на покупку DeLong Holdings составят примерно 1.5 миллиарда долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» и металлургическая компания «Мечел» подписали соглашение на 2010-2030 годы, предусматривающее поставки 400 тысяч тонн рельсов в год. Сейчас эту продукцию РЖД поставляет Евразгрупп. В целом потребности российских железных дорог в рельсах составляет более 1 миллиона тонн в год. Об этом президент компании Владимир Якунин.
Нам уже недостаточно получать рельсы, получать продукцию и литье того качества, которое нас удовлетворяло, скажем, еще там 5-3 года тому назад. Поэтому в конечном итоге сегодня несколько крупных металлургических компаний начинают работы по созданию производства высокопрочных рельсов. Все это будет способствовать росту соревновательности, конкуренции на этом рынке.
Москва до 2025 года останется единственным мегаполисом в России с населением более 10 миллионов человек, а всего в стране к этому времени будет 10 городов, имеющих от 1 до 5 миллионов жителей, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. По оценке экспертов ООН, к 2025 году население России сократится примерно до 128 миллионов 200 тысяч человек. При этом более 96% из них будут жить в городах, что приведет к опасной депопуляции обширных сельских районов страны. Для предотвращения этого, как считает министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев, государству следует увеличивать финансовую поддержку села.
Все эти деньги идут на хозяйственную деятельность, то есть мы тем самым еще и поднимаем деловую активность на селе, стараемся преодолеть моральный упадок, показать, что люди, которые сегодня живут на селе и работают, они очень важны для государства и не только с точки зрения поддержания развития развития вот сельских территорий, но и с точки зрения преодоления серьезнейших таких социальных проблем, например, как демографический кризис.
Мировые цены на некоторые сорта пшеницы выросли во вторник до новых рекордных уровней, превысив предыдущий максимум осени 2007 года. На Чикагской товарной бирже рост цен оказался максимальным в течение одного дня за последние 5 лет. В понедельник на крупнейших зерновых биржах мира рост цен превысил 20%. Это самое крупное подорожание пшеницы в течение дня за последние десятилетия. По прогнозам Международного совета по зерну, в 2008 году общий мировой спрос на пшеницу, как и на зерновые в целом, превысит объемы их производства примерно на 1,2%. Говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. Это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Курс единой европейской валюты к доллару в среду впервые превысил уровень $1.50 за евро. Поводом очередной волны продаж доллара трейды валютных рынков называют заявление одного из руководителей Федеральной резервной системы США во вторник, который не исключил дальнейшего снижения процентных ставок для стимулирования роста экономики США и предупреждения рецессии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 45 копеек, на завтра 24.20. Евро сегодня стоит 36 рублей 19 копеек, курс на четверг 36.39. На международных торгах за евро дают $1.50.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Жители сельских районов Турции, особенно в восточной части страны, страдают от нехватки докторов и квалифицированной медицинской помощи. Несмотря на финансовую помощь государства и разнообразные проекты Министерства здравоохранения страны, турецкие врачи отказываются здесь работать. Во многом из-за продолжающихся боевых действий между правительственными войсками и курдскими сепаратистами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
С первыми звуками утренней молитвы у здания городской больницы собирается довольно много людей. Усталые пожилые крестьяне занимают очередь с ночи, жалуются друг другу на больные ноги, боли в животе, которые именуют простывшим желудком. Женщины качают вечно кричащих детей. К утру обычно приходит не менее 100 человек. Закончив осмотр, доктор Юсуф отправляется к самым тяжелым. Город Битлис на границе с Арменией построен на крутом склоне горы. Здесь есть лишь одна нормальная улица, остальные же представляют собой выдолбленные в скале лестницы, которые в самом начале зимы заносят снегом. Чтобы добраться до пациентов, приходится ехать верхом или идти пешком многие километры по горам. Мерзлые склоны не может преодолеть любая, даже современная техника. Обычный шаг, напротив, без труда добирается до самых труднодоступных селений. На горных тропах животные способны перенести груз, равный собственному весу. Местные врачи так и называют ослов каретами скорой помощи. Они перевозят и тяжелые сумки с медицинскими инструментами, и провизию, и кислородные подушки, да и самих больных. Доктор Юсуф. Жизнь врача – сплошное дежурство. Вызывают в любое время. На помощь приходит ишак. Они упрямые, это правда, но очень умные и прекрасно ориентируются на местности. Ишак не форсирует гору в лоб, а всегда пытается обойти ее по горизонтали. Там преодолеваются довольно трудные участки пути. Однако начинающий врач психологически не подготовлен к такой работе. Его учат большой медицине с лабораториями, сложными приборами. Поэтому многие уезжают, несмотря на щедрые зарплаты. К тому же все знают, что на юго-востоке Турции продолжаются сражения с курдами. Там фактически идет война, нет мирной жизни. Врачи призывают быть патриотами. Публикуют данные о катастрофической нехватке медперсонала и высокой смертности среди больных. Но призывы не помогают. Юго-восточные вилаеты Турции давно стали горячей точкой. Вот уже 40 лет здесь не прекращаются сражения между курдскими сепаратистами и турецкой армией. В округе безработица, не работают фабрики и заводы, то и дело вспыхивают волнения среди местного курдского населения. Во времена активных боевых действий полностью блокируются дороги и села. Военные патрули закрывают въезд и выезд, жизнь замирает, не хватает самых элементарных вещей – хлеба, соли и сахара. Тяжелых больных отправляют в Анкару или в Стамбул. Для этого используют военные вертолеты. В поисках спокойной жизни большинство врачей уезжает. Остаются только медики-патриоты, которым искать более легкого хлеба не позволяет совесть. Однако и им угрожает опасность. Известны случаи вооруженного нападения на докторов, которых курды обвиняли в помощи солдатам. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Мелек. В Восточной и Юго-Восточной Анатолии на 1000 человек приходится один высококвалифицированный специалист. Люди погибают от самых простых инфекций. Эпидемия птичьего гриппа в этих районах разразилась в прошлом году из-за несоблюдения самых элементарных правил безопасности, что связано с общей неграмотностью населения и нехваткой врачей. Заразившись опасной инфекцией, умерли четверо детей, которых можно было бы спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь. Чтобы привлечь докторов в неблагополучные районы, власти освободили их от службы в армии. В Турции много лет действует всеобщая воинская повинность. Уклонистам грозят довольно жесткие наказания, вплоть до длительного тюремного заключения и лишения турецкого гражданства. Клюнув на приманку, выпускники медицинских вузов приезжают, но отработав около 2 лет, таков положенный срок, все-таки уезжают обратно. Не привлекают их и заманчивые условия работы в частных больницах. Хотя зарплаты в некоторых частных клиниках Восточной Анатолии в 3, а то и в 4 раза выше, чем в обычной стамбульской больнице. Врач-терапевт одной из стамбульских клиник Юсуф Тавуклу проработал на юго-востоке Турции несколько лет. Положение там довольно сложное. Трудно поставить диагноз, когда нет оборудования. Врачам даже не важно, что зарплата до 10 тысяч долларов в месяц. Не так давно увеличились инвестиции из-за изменений в системе социального обеспечения. Для людей, пользующихся системой социального страхования, открылись государственные и частные медицинские учреждения. Однако проект затронул не самую большую часть населения края. Многие люди даже не знают о нем. Одним из самых привлекательных проектов считается создание инвестиционных товариществ врачей, которыми управляют сами доктора-партнеры в бизнесе, получая процент от прибыли. Однако и тут главным препятствием становится нехватка кадров. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Солнцевой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Вы услышите 3-й аналитический репортаж из специальной серии «Радио Свобода» об истории президентских выборов в России. Год 2000-й. Мы вернемся к делу Натальи Мораль, которую по-прежнему не пускают в России. В Россию и вас ждет несколько материалов на неполитические темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я имею полное право находиться на территории Российской Федерации вместе с своим законом.
Если все необходимые документы не будут подписаны, поставки газа для потребителей Украины...
Александр Козулин уверен, что был освобожден по личному распоряжению Александра
Лукашенко. Судно вышло из северокорейского порта Ким Чхек и направляется в Владивосток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.